В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 22.00, в Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В Тбилиси продолжились выступления оппозиции. В Абхазии сегодня день Конституции самопровозглашенной республики.
Каких-либо особых праздничных мероприятий по этому поводу нет. Просто люди отдыхают.
Рубрика «Гость недели». Сегодня у нас в гостях госминистр Грузии по вопросам евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. Пхеньян заявляет, что военные учения в Желтом море, которые намеревается провести в ближайшие дни Южная Корея и США, поставят корейский полуостров на грань войны. Госдума России признала вину сталинского режима в Катынской трагедии. На шахте в Новой Зеландии сегодня произошел третий взрыв. В районе южнокорейского острова Йонпхендо, подвергшегося во вторник обстрелу со стороны КНДР, сегодня вновь были слышны звуки артиллерийской стрельбы. Тем не менее, по данным южнокорейских военных, разрывов снарядов на территории страны не зафиксировано. Обстоятельства происшествия уточняются. КНДР возлагает на Южную Корею ответственность за предыдущий обстрел, в результате которого с южнокорейской стороны погибли 4 человека. Пхеньян утверждает, что Южная Корея открыла огонь первой. Официальный Пхеньян заявляет, что военные учения в Желтом море, которые намереваются провести в ближайшие дни Южная Корея и США, поставят корейский полуостров на грань войны. В опубликованном государственным информационным агентством КНДР заявлении учения названы очередной провокацией. Китай ранее выразил обеспокоенность в связи с планируемыми учениями. Северная Корея возлагает на Сеул ответственность за события 23 ноября, когда в результате обстрела северокорейской артиллерии южнокорейского острова погибли 4 человека. Пхеньян утверждает, что Южная Корея открыла огонь первой. Советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Ли Хё Вон назначен новым министром обороны страны, вместо отправленного накануне в отставку Ким Дэ Йона. Отставка министра обороны последовала за критикой, высказанной в его адрес в связи с действиями вооруженных сил после обстрела во вторник артиллерии КНДР южнокорейского острова. Ряд депутатов парламента Южной Кореи заявили, что армия слишком медленно и нерешительно отреагировала на обстрел, в результате которого погибли 4 человека и более 20 были ранены. Правительство Южной Кореи ранее приняло решение увеличить число военных, дислоцированных на островах в Желтом море, чтобы более эффективно северокорейским провокациям. Пхеньян, в свою очередь, вновь обвинил Южную Корею в военной провокации и пригрозил новыми силовыми действиями.
Эхо Кавказа. Новости.
Государственная Дума России приняла заявление о Катынской трагедии и ее жертвах, в котором признала, что расстрел польских военных был совершен по прямому указанию Сталина. Госдума выразила глубокое сочувствие всем жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким, и заявила, что необходимо восстановить честные имена жертв Катынской трагедии. О реакции в Польше рассказывает Алексей Диковицкий.
Спикер польского Сейма Грзегорз Схетина заявил, что резолюция Российской Думы является важным символом накануне визита в Варшаву президента Дмитрия Медведева. В свою очередь, лидер оппозиционных посткоммунистов Грзегорз Напиральский назвал принятый в Москве документ переломным.
Я
знаю, что для россиян это очень трудный и болезненный вопрос, но это ход в правильном направлении. Однако Ярослав Качинский, лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», содержанием резолюции не удовлетворен. Они признали, что это был геноцид? Нет, в таком случае ни о каком историческом переломе речи быть не может. Такой шаг нельзя не оценить, говорит, в свою очередь, бывший премьер-министр Польши и опытный дипломат Владимир Тимошевич. Депутаты таким образом протестуют также против распространенного в России до сих пор убеждения, что в Катыни поляков убили нацисты. Заявил Тимошевич. Дмитрий Медведев посетит Польшу 6 декабря. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В 1940 году под Катынью в Смоленской области сотрудниками НКВД боя были расстреляны более 20 тысяч поляков, в основном пленных офицеров польской армии. Долгие годы советская пропаганда списывала ответственность за это преступление на нацистскую Германию. Венгрия поддерживает намерение Сербии вступить в Европейский Союз и готова поддержать соседнюю балканскую страну в процессе интеграции с ЕС. Такое заявление сделал глава венгерского правительства. Виктор Орбан провел переговоры в Белграде с сербским премьером Мирко Цветковичем и президентом Сербии Борисом Тадичем. С 1 января 2011 года Венгрия займет место председателя ЕС. Бразильская полиция сообщает, что полностью взяла под контроль ситуацию в одном из районов Рио-де-Жанейро, где в последние дни произошла вспышка насилия, связанная с деятельностью наркомафии. Сообщается, что в район трущоб на севере города введена бронетехника. На помощь полиции направлены также сотни военнослужащих. В столкновениях полицейских с вооруженными бандитами в четверг погибли не менее 8 человек. Были сожжены десятки автомашин и рейсовых автобусов.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Сторонники оппозиционного народного собрания сегодня вновь собрались перед зданием парламента Грузии. Их было почти вдвое меньше вчерашнего, но большинство из них требовало решительных действий. Через некоторое время митингующие переместились к зданию общественного телерадиовещателя Грузии. Чего требовали митингующие, рассказывает Мзия Парисяшвили.
Пришедшие сегодня к парламенту сторонники Народного собрания обнаружили, что подмостки, которые были возведены вчера, были разобраны. Лидерам оппозиции, как, например, лидеру Национального форума Кахи Шартава, пришлось выслушивать упреки. Он, который накануне призвал Тбилиси выйти на улицы, недоумевал.
Видите, сколько пришло? Этим большое спасибо. Они активны и должны быть вовлечены в те структуры и в те комиссии, которые мы создали и начали осуществлять то, что вчера приняло собрание.
Но стать только членами комиссии по гражданскому неповиновению, которая начнет работать в регионах, пришедших не удовлетворило. Часть лидеров Народного собрания предложили митингующим переместиться к телевидению и потребовать прямого эфира. Стоя на крыше пикапа, режиссер Гоги Кавторадзе репетировал шествующими, как им надо вести себя перед зданием телевидения. «Покажите лесорог», — говорил микрофон Гоги Кавторадзе.
Теперь вы еще не начните мне говорить, что акции должны продолжаться. Это самый важный шаг. Мы сейчас зайдем в телевидение и вынесем потом ответ.
Сказал Гоги Кавторадзе, направляясь вместе с Эко Бесели и писателем Элизбаром Джавелидзе в здание парламента. С митингующими, которые перекрыли часть дороги, остался лидер движения «Белые» Тэмур Шашиашвили. У него не было настроя на перманентные акции.
Главное не акции, не митинги. Мы не пойдем по тем путем, что хочет Саакашвили. Саакашвили хочет, чтобы мы митинговали. У нас совсем другие программы, совсем другие планы. Я думаю, что весна будет хорошая для Грузии.
Дожидаясь лидеров, две пожилые женщины вспоминали. Помнишь, как у нас перед телевидением палатки стояли? Да, не надо было их убирать.
Лучшая жизнь для нашего будущего поколения, для наших сыновей. Чтоб вот как мы стоим 20 лет уже на улице и так шествуем. То в беде, то в мирной обстановке. Чтобы это прекратилось бы раз и навсегда. А при его правлении это кажется невозможным.
Требования митингующих у генерального директора Первого канала Гейч Антурия вызывали улыбку.
Немножко смешно все это. Кто-нибудь смотрел Первый канал до конца? Во всех выпусках было о митинге информация. Беселе также участвовал в прямом эфире ток-шоу. На втором канале и в прямом эфире сидел их представитель. Что мне делать? Аннулировать все передачи? Обществу и другие вещи интересны.
Пока представители оппозиции вели переговоры с дирекцией телевидения, произошла словесная перепалка между членами движения «Защити Грузию» Гогой Хайдрава и журналистом Рустави-2. К этому моменту вышла Ека Беселия. Лидер организации «Солидарность с заключенным незаконно» заявила, что о принятых решениях будет говорить в прямом эфире в двух ток-шоу общественного вещателя.
Достигли соглашения, так что у нашего мирного шествия было огромное значение. А теперь просим разойтись.
На обратном пути я зашла в маленький магазин купить воды. Продавщица, увидев, что возвращаюсь с митинга, сказала, что, в отличие от вчерашнего, не захотела сегодня пойти на митинг.
Знаю, что скажу, деточка. Кто бы ни пришел, я должна трудиться, так как живу. Был Шеварнадзе, и были у нас иллюзии. И что он нам сделал? Пришел Саакашвили. Опять иллюзии, и все равно недовольны люди. Придет Нино Бурджанадзе, все равно будет так.
О том, когда состоится следующая акция, лидеры Народного собрания объявят через 3 дня. Зия Фарисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Пресс-служба КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия распространила информацию о том, что в четверг во время проведения работ по демаркации юго-осетинской де-факто границы в районе селений Прис и Аргвиц жители грузинского села Дицы попытались помешать работе демаркационной группы. Наш корреспондент в Хинвале Алан Парастаев обратился в пресс-службу КГБ с просьбой рассказать о том, как идет процесс демаркации. Сотрудник пресс-службы ответил на вопросы нашего корреспондента, но представляться не стал.
В апреле текущего года парламентом республики был принят закон о государственной границе Республики Южная Осетия. Позже он был введен в действие указом президента. Граница на данный момент существует. В настоящее время, в соответствии также с решением парламента и выделенными для этого финансовыми средствами, идет процесс ее делимитации. Я однозначно могу сказать, что никаких инцидентов нет, все идет в рабочем порядке. На границе с Грузией работает наша комиссия по делимитации государственной границы с Грузией. Работают специалисты ведомств Южной Осетии, присутствуют российские пограничники при этом. Настоящая деятельность заключается в том, чтобы определить линию прохождения государственной границы на местности при наличии тех документов, которые имеются в нашем распоряжении. Карты имеются в виду, аэрофотоснимки, GPS-навигаторы и прочее, прочее. Идет процесс переноса линии границы с документальных носителей в то, что у нас реально находится на месте.
То есть население грузинских сел или грузинское население осетинских сел с пониманием относится к этому процессу?
Однозначно население должно относиться к этому процессу абсолютно нормально, потому что это прежде всего вопрос безопасности проживания населения по обе стороны границы, как осетинского населения, так и грузинского. Когда вопрос линии прохождения государственной границы будет урегулирован, такие вещи будут снижены в разы. Они сейчас уже меньше имеют место, потому что пограничники работают. Но когда уже будет четкая линия границы, тогда уже не будет возникать вопроса, почему тот или иной гражданин зашел на отдельную территорию. Это, в первую очередь, конечно же, вопрос безопасности. Но и в целом для государства, для Южной Осетии, вопрос прохождения государственной границы – это вопрос глобальной безопасности, потому что неоднократно уже заявляли политики разных уровней и Российской Федерации, и в Южной Осетии, и руководитель нашей структуры заявлял о том, что на территории Грузии готовятся диверсионные разведные группы для работы на территории Южной Осетии. И, естественно, принимаются меры для того, чтобы исключить беспрепятственный проход на нашу территорию, в том числе и путем вот выставления мер контроля на государственной границе.
Наш корреспондент с Хинвали Алан Парастаев поговорил с сотрудником пресс-службы КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия. В Абхазии сегодня отмечают День Конституции самопровозглашенной республики. Впрочем, слово «отмечают» не совсем уместно. Как говорит наш постоянный автор из Сухуми, Инал Хашик, для большинства это не праздник, а просто нерабочий день.
Сегодня Абхазия отмечает День Конституции. Это выходной день, каких-либо особых праздничных мероприятий по этому поводу нет. Просто люди отдыхают, хотя, в принципе, если вспомнить то, как принималась Конституция в 1994 году, то, конечно же, это была такая достаточно драматичная ситуация, когда со всех сторон давили, в частности, с Кремля давили о том, чтобы Абхазия не принимала данную Конституцию, которая провозглашала Абхазию в качестве независимого государства. Сейчас уже об этом мало кто помнит. Сейчас и отношение Москвы к Абхазии другое, и Абхазии к Москве другое. Мало, наверное, кто хочет вспоминать те драматические моменты, которые были 16 лет, и про те муки тяжелые моменты, которых рождала, собственно говоря, эта конституция, подготовка которой была слишком аж засекречена, и само заседание парламента, которое принимало данную конституцию, она была объявлена тоже внезапно. То есть вот такая вот ситуация была 16 лет назад, а сегодня в Абхазии выходной, и никто и не вспоминает ни про эту конституцию, ни про те события, ни про те времена, и никто не сравнивает с нынешними временами. Просто у людей есть один выходной день дополнительный. Из тех абхазских праздников, которые прижились и которые действительно в реальности являются праздником, я думаю, это 30 сентября. Это День Победы в грузино-абхазской войне. А все остальные праздники, они как бы нет такого вот массового празднования. Но вот мы собрались журналисты, группа журналистов, и мы как раз и подняли бокал за Конституцию.
Рассказывал Инал Хашик Сухуми.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Государственная Дума России сегодня приняла специальное заявление о Катынской трагедии и ее жертвах. В документе признается, что расстрел польских офицеров под Катынью был совершен по прямому указанию Сталина и других советских руководителей. С подробностями из Москвы корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Государственная Дума выразила глубокое сочувствие всем жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким, говорит председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев.
И президент России, и председатель правительства России сделали вывод о том, что вина руководства Советского Союза за Катынскую трагедию, за расстрелы тысяч польских и советских граждан в смоленских лесах должна быть признана современной Россией. Как известно, возбуждение уголовного дела и проведение расследования по Катынскому делу началось именно по инициативе российской стороны. И если руководители страны, обладая максимально возможными данными, посчитали необходимым и важным признать вину сталинского режима, подчеркиваю, режима, а не страны, не только перед советским, но и перед польским народами, у них были на то весомые и непровержимые основания, которые выше конъюнктуры или политики.
Против принятия заявления по Катыни активно выступали коммунисты. Сопредседатель польско-российской группы по сложным вопросам, бывший министр иностранных дел Польши Адам Ротфильд, говорит о том, как по-разному относятся к своей истории в России и Польше.
Когда я был министром иностранных дел, мне сказали, что в России поднят вопрос антикатыни. Задача, что раз поляки поднимают вопрос расстрела офицеров Катыни, надо найти антикатыни, что поляки тоже вели себя нечестно. И тогда историки, как вообще ученые во многих странах, которые высоко держат знамя национальной гордости, немедленно нашли именно, что вот поляки уничтожили наших красноармейцев. Все архивы были открыты. Группа россиян, архивистов, приехала в Польшу, получила доступ ко всем документам. Они были опубликованы в 2004 году, были опубликованы на польском и на русском языке. Их в России не распространяют. Я спросил, а почему не распространяют? А мне сказали, что время еще не созрело. До сих пор эта книга не находится в магазинах. Почему я об этом говорю? Потому что это вопрос, как она воспринимается обществом.
Согласно исследованиям Левада-центра, проведенным в этом году, 23% россиян испытывают уважение к Сталину, 7% – симпатию, а еще 2% – восхищение. Эти люди отрицают сам факт сталинских репрессий. Историк, основатель РГГУ Юрий Афанасьев считает, что у российской власти крайне противоречивое отношение к Сталину. С одной стороны, принимаются документы, осуждающие Катынь, с другой – его называют великим государственным деятелем, который выиграл Великую Отечественную войну.
Дело в том, что можно вот так на словах осудить преступления сталинского режима, которые имели место в прошлом, но вот такое вот словесное осуждение делается для того, чтобы уйти от этой нашей сегодняшней реальности, которая заключается в том, что сталинизм продолжается.
Если число россиян, которые восхищаются Сталиным, остается стабильным, а это примерно четверть опрошенных социологами Левада-центра россиян, то число тех, кто испытывает к нему неприязнь или раздражение, постепенно уменьшается. За последние десятилетия этот показатель упал с 18 до 12%. Также меньше стало людей, которые относятся к Сталину со страхом и ненавистью. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вчера в Минске Народная партия самопровозглашенной Республики Южная Осетия подписала договор о сотрудничестве с Либерально-демократической партией Беларуси. Сотрудничать две общественно-политические организации намерены в политической и культурной сферах. О поездке юго-осетинских политиков в Минск рассказывает наш корреспондент Мурат Гукемухов.
Лидера белорусских либерал-демократов Сергея Гайдукевича минские эксперты называют двойником Владимира Жириновского. По информации пресс-службы Народной партии Южной Осетии, в ходе общения с юго-осетинской делегацией Сергей Гайдукевич заявил о необходимости присоединения Беларуси к государствам, признавшим независимость Южной Осетии. По замыслу участников форума, договор является шагом в этом направлении. Юго-осетинская делегация во главе с председателем Народной партии, депутатом парламента Южной Осетии Казимиром Плиевым, состояла из трех человек. Один из участников юго-осетинской делегации, Дмитрий Ивака, поделился с «Эхо Кавказа» своими впечатлениями о поездке в Минск.
Был очень теплый прием, дружеский, в Минском отделении Либерально-демократической партии Беларуси. Присутствовали все руководители партии, также присутствовали депутаты парламента от Либерально-демократической партии. В торжественной обстановке мы подписали договор.
По словам господина Ивака, решение о заключении договора было достигнуто еще 3 месяца назад, во время празднования Дня независимости Южной Осетии.
Когда Гайдукевич Сергей Васильевич приезжал 20 сентября в Хинвал, мы уже тогда определились принципиально о том, что мы подпишем этот договор.
Теплый прием белорусских друзей в конце визита слегка сбалансировали тревоги в самолете.
Ехали в аэропорт, а потом двигатели у самолета не запускались. Уже пилот сказал, что будет замена самолета, потом он с какой-то попытки смог запустить эти двигатели, мы полетели.
Трудно не обратить внимание, что юго-осетинских дипломатов на внешнеполитическом поприще преследуют инциденты с авиатранспортом. Несколько месяцев назад в небе над Европой отказали двигатели у самолета, на котором президент Эдуард Кокойте направлялся с визитом в Никарагуа. По всей видимости, эти пугающие совпадения не остались без внимания и белорусских друзей.
Нам, в общем, подсказали, что есть очаровательный вариант из Москвы в Минск поездом. Я вот думаю, в контексте вот этих вот двигателей, ну, наверное, стоит прислушаться.
В настоящее время юго-осетинская делегация находится в Москве. Завтра представители Народной партии вылетают на Кавказ. Мурат Гукемухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вслед за Соединенными Штатами Америки об ускоренном присоединении России к Всемирной торговой организации заговорил и Евросоюз. Вчера ЕС и Россия завершили двухсторонние переговоры по ключевым вопросам вступления. Вслед за этим интернет-издание EU Observer заговорило о том, что именно может стать для Грузии стимулом перестать препятствовать вступлению России в ВТО. Тему продолжит Нона Суварян.
Вчера между Россией и Евросоюзом завершились переговоры, итоги которых существенно облегчат процесс вступления России во Всемирную торговую организацию. Чтобы успешно завершить этот процесс, стороны договорились о необходимости решить несколько проблем, в том числе и в сфере сельскохозяйственной торговли. При этом стороны уверены, что на решение этих проблем не уйдет много времени. Интернет-издание EU Observer сегодня опубликовало комментарий российского вице-премьера Игоря Шувалова, который заявил, что у России нет проблем с другими странами в плане вступления России в ВТО. На вопрос журналиста, не ожидает ли он проблем со стороны Грузии, Шувалов ответил: «Мы ничего не слышали о блокировании этого вопроса со стороны Грузии». Ответ Шувалова кажется по меньшей мере странным, хотя бы потому, что Грузия неоднократно фиксировала свою позицию в связи с этим. Одним из последних это сделал премьер-министр Грузии Ника Гелаури 7 октября в Вашингтоне.
Часть правил ВТО довольно ясно говорит о том, что контрольно-пропускные пункты на границах между двумя странами должны быть прозрачными. К сожалению, на данном этапе есть 2 КПП на границе Грузии и России, которые таковыми не являются. Мы хотим, чтобы Россия стала членом ВТО. Сделать Россию более цивилизованной – наша цель. Но мы хотим, чтобы это было сделано по правилам ВТО.
by following rules of WTO.
Заявил Гелаури, имея в виду таможенные пункты Кантьяди, Адлер и Роки Нижний Зарамак. По словам эксперта по вопросам ВТО Дмитрия Кемоклица, факт завершения переговоров России с такими серьезными членами организации, как США и Евросоюз, очень важен. Но без согласия Грузии протокол членства России в Генеральный штаб или на конференцию министров не пройдет. При этом эксперт говорит о плюсах членства России в ВТО для Грузии.
Их торговая политика станет более предсказуемой, подчинится определенным регуляциям. У Грузии будет возможность принять участие в многостороннем формате в плане пересмотра торговой политики России.
В то время как Кемоклидзе считает реальными возможности Грузии чинить препятствия вхождению России в ВТО, эксперт по вопросам экономики Гия Хухашвили выражает опасение, что Европа и США могут вынудить ее не использовать право на вето.
Или вынудят, и Грузия даст согласие, или Грузия на это все равно не согласится, и в итоге потеряем все. Грузия, конечно, может попутить кровь России насчет этого вопроса и создать некоторые проблемы, но в контексте сегодняшней ситуации так, что вместе с Россией получается, что Грузия должна попортить кровь еще и Евросоюзу, и США. Насколько это в наших интересах, я плохо понимаю.
Того же мнения придерживается и журналист интернет-издания You Observer, который пишет, то, что Вашингтон поддерживает присоединение Москвы к ВТО, видимо, также будет серьезным стимулом для Грузии не блокировать стремление Москвы. В то же время ранее другое издание Foreign Policy, говоря о возможности прессинга со стороны Белого дома на Грузию, привело комментарий высокопоставленного представителя администрации США, который заявил, что Вашингтон в эти вопросы вмешиваться не намерен. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Сухуми из Мексики вернулась команда самопровозглашенной республики по карате «Шотокан», которая стала чемпионом в командном кумите на соревнованиях второго Кубка мира по карате до «Шотокан», проходившем в городе Керетаро с 18 по 21 ноября. Со спортсменами побеседовал наш сухумский корреспондент Марианна Котова.
Абхазские каратисты стали обладателями Кубка мира Международной федерации карате «Шотокан», который завершился на днях в Мексике. В турнире приняли участие более 900 человек из 17 стран мира. Впервые абхазские спортсмены выступали под своим флагом, а на закрытии турнира звучал гимн Абхазии. Пятеро единоборцев – первые абхазские спортсмены, которым удалось выступить под флагом Родины, да еще и на американском континенте. Все дело в том, что карате не является олимпийским видом спорта, а команду участников утверждает лично президент Международной федерации Альбер Боутбол. Рассказывает Ахра Абухба, президент Абхазской федерации карате «Шотокан».
Участие республик, признанных или непризнанных, решается президиумом тех международных организаций, которые проводят эти соревнования. Поэтому решением Международной федерации карате «Шотокан» КЗХ, в частности президентом ее Альбертом Боутболом, было принято решение, значит, участие Абхазии как отдельной республики со всей атрибутикой, под своим флагом, ну и, как повезло нам, под своим гимном.
Соревнования проходили в три этапа. В первый день турнира состязались подростки до 18 лет. Во второй прошло личное первенство – игра на вылет. То есть спортсмен, проигравший бой, терял не очки, а право на дальнейшее участие в соревнованиях. Здесь абхазские каратисты Ахра Абухба и Тариел Чежия дошли до финала, но в последнем бою проиграли французу и мексиканцу, заняв таким образом вторые места. Но на третьем этапе, уже в командной игре, абхазским спортсменам равных не было. Они не проиграли ни одного поединка и продемонстрировали отличное ката, то есть комплекс элементов боя, и стали безусловными победителями турнира. «Мексиканцы буквально не давали нам прохода с просьбами сфотографироваться вместе», рассказал каратист Алан Палаванзе.
Даже вот, когда мы стояли вот на татами, люди подходили со своими детьми, просили, можно нашего ребенка с вами сфотографировать. Сами подходили взрослые, дети, мужики, женщины, фотографировались с нами, это было нам очень приятно.
По мнению Ахры Абухба, победа на соревнованиях не столько повысила их личный престиж, как спортсменов, сколько положительно сыграла на имидже республики вообще. Многие из наших соперников впервые узнали, что есть на нашей планете такая страна – Абхазия, рассказывает каратист.
Люди подходили со своими картами, и вот приходилось просто вот показывать, там, тыкать пальцем в Черное море, объяснять, что это на юге границы России, и вот таким образом они проявляли свой живой интерес.
Еще один кубок крупного международного соревнования приехал в Абхазию. В этот раз из-за океана его привезли каратисты. Возможно, теперь и в новом свете Абхазия будет представляться не спорным клочком земли, но родиной талантливых спортсменов. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 22.30, Сухуми и Цхинвали 21.30, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Сегодня около 500 человек собрались у здания парламента Грузии в Тбилиси на продолжение акции протеста. Участники акции требуют отставки действующего правительства во главе с президентом Михаилом Саакашвили. Напомним, что вчера после народного собрания, которое прошло перед парламентом, было принято решение о продолжении акции. Народное собрание спекулирует народом, и в действительности большая часть оппозиции думает только о себе, считает один из лидеров грузинской партии, экс-министр обороны Ираклий Акруашвили. Они третий год вводят народ по одному кругу. Сегодня народ окончательно убедился, что большая часть оппозиции думает лишь о себе, отмечается в заявлении Ираклия Акруашвили, который в настоящее время находится в Париже. Делегация Народной партии самопровозглашенной Республики Южной Осетия во главе с лидером партии, председателем Комитета по делам молодежи, спорта и туризма парламента РИО Казимиром Плиевым посетила Белоруссию, где провела переговоры с руководством Либерально-демократической партии во главе с председателем партии Сергеем Гайдукевичем. По итогам переговоров был подписан договор о сотрудничестве в политической и культурной сферах. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Кэтрин Эштон приветствует обращение президента Грузии Михаила Саакашвили о неприменении силы. «Я считаю, что это конструктивный шаг и позитивный вклад в те усилия, которые направлены на мирное и досрочное урегулирование конфликта», говорится в заявлении Эштон, которое было опубликовано 25 ноября. В нем отмечается, что ЕС ожидает от Тбилиси дальнейших шагов по реализации заявления Саакашвили, который высказался за восстановление политического диалога с Москвой. В заявлении также подчеркивается важность международных дискуссий в Женеве по безопасности на Южном Кавказе. В Кайкенском районе Дагестана поздно вечером в четверг неизвестные бросили в машину начальника местного РОВД гранату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы республики. Милиционер получил легкие ранения и доставлен в больницу. На месте происшествия работает оперативная группа, идет поиск нападавших. Министр финансов Грузии Каха Бендурашвили будет каждую пятницу проводить экономические итоги недели и отвечать на вопросы СМИ. Бендурашвили отметил, что подобные брифинги окажут содействие тому, что экономические события в стране будут более прозрачными. В центре Нальчика поздно вечером в четверг произошел взрыв. Взрывное устройство сработало неподалеку от главной мечети, когда мимо проезжал автобус с милиционерами. В результате взрыва никто не пострадал. Был поврежден автобус, в котором находились сотрудники милиции. Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Эдуард Кокойты встретился с многодетными семьями, которым выделено жилье в микрорайоне Московский.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В дни, когда осетины отмечают праздник в честь Святого Георгия, в Северную Осетию из Египта доставили частицу мощей Святого Георгия Победоносца. Сегодня сотни верующих встречали их во Владикавказском аэропорту, а из него святые мощи перевезли в Свято-Георгиевский кафедральный собор, рассказывает наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова.
Святейший патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II передал в дар осетинскому народу частицу святых мощей великомученика святого Георгия. Сегодня в аэропорту Владикавказа собрались сотни верующих. На самолете святые мощи доставили в Северную Осетию. На летном поле выступил осетинский мужской хор Ольги Джанаевой. Затем мощи повезли на Бесланское мемориальное кладбище. У монумента Древа Скорби прошел молебен. Затем кортеж отправился в столицу Северной Осетии. Во Владикавказе состоялся крестный ход от Гизельского шоссе до Свято-Георгиевского кафедрального собора. Прихожане Свято-Георгиевского собора рассказали мне, что до наступления советской власти во Владикавказе было 52 православных храма. Мои собеседники рассуждали о значении веры в их жизни, о том, что в эти дни продолжается праздник в честь святого Георгия.
Вся Осетия в эту неделю празднует праздник святого Георгия. В Северной Осетии я не знаю ни одного человека, чтобы он куда-то шел, какое-то мероприятие, чтобы он не помолился святому Георгию.
Церковь – это все, это православие, это все. Наша душа здесь, в церкви. Георгий – это покровитель всех воинов.
Спасение нашего Кавказа. Здесь горячая точка. Георгий – наш помощник. Господь сподобил, чтобы Георгий благословил наш Кавказ своими мощами, чтобы у нас мир, чтобы у нас дети не пропадали, как в Беслане.
В полдень, совершив благословенный крестный ход, церковные служители, верующие, с хоругвями и крестами, развивающимися национальными флагами Осетии, доставили святые мощи в Свято-Георгиевский кафедральный собор. После обращения к пастве епископа Ставропольского и Владикавказского Феофана началось всенощное бдение. Своими впечатлениями со мной поделился верующий по имени Георгий.
Вот, после Всевышнего, после Бога, Осетин всегда молится святому Георгию, просит помощи в дороге, в жизни, покровительство своим младшим. Поэтому это очень, очень важный святой, очень любимый. Сегодня его праздник, я вас поздравляю с его праздником, приобретением его мощей.
За мощами святого Георгия в Каир ездил глава Республики Северной Осетии Алания Таймураз Мамсуров. Говорят, что по его просьбе святейший патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II передал осетинам столь бесценный дар. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас обзор абхазской прессы, который для вас подготовил Зураб Аргун. Напоминаю, обычно у нас по вторникам обзор осетинской прессы, по средам – грузинской, а по четвергам – абхазской. Но на этой неделе мы по техническим причинам сдвинули график на один день.
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Запшипа обещает, что в республике не будет больше так называемых воров в законе. В интервью газете «Республика Абхазия» за 24 ноября он рассказал о мерах, предпринимаемых возглавляемым им ведомством против криминальных авторитетов республики. По словам министра, недавно из России в Абхазию заехал грузинский вор в законе Иракли Булискерия. По имеющейся у оперативников информации, он учил уму разуму и воровским законам абхазских воров. На сходке в курортном городе Гагара присутствовали местные криминальные авторитеты – Рауль Барцба, Вахтанг Пачулия, Станислав Цишба, Валерий Хашба, Заур Кукоскерия и другие. Грузинский вор не только разъяснял им, как надо себя вести в этой жизни, но и пожурил их за плохую работу на местах, утверждает министр. Получив информацию о воровской сходке, опергруппа МВД Республики выехала в Гагару, но Булискерия к их приезду успел скрыться в России. Остальные участники сходки были арестованы и содержатся в изоляторе временного содержания. Как заверяет Леонид Запшба, по окончании административного наказания так называемые воры в законе либо откажутся от воровских традиций, либо должны будут покинуть пределы Абхазии, поскольку министр обещает, что спокойной жизни у них, как и у других преступников, на территории республики не будет. Кроме того, он намерен обратиться с просьбой о задержании Иракля Булискерия к российским правоохранительным органам. Леонид Запшба при этом сослался на подписанное недавно соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел России и Абхазии. Депутат Госдумы Российской Федерации Константин Затулин намерен отказаться от участка земли, которое ему было выделено в Гагарском районе республики властями Абхазии. Затулин направил в этой связи обращение депутатам Народного собрания республики, в котором не скрывает свою обиду по поводу разгоревшейся дискуссии во время принятия решения по этому вопросу на заседании парламента. По словам депутата, он не может позволить, чтобы на его отношение к Абхазии и абхазскому народу была брошена какая-то тень. Обращаясь к народным избранникам, не проголосовавшим за выделение ему земельного участка, Затулин отмечает, что сам факт дискуссии в парламенте Абхазии по этому поводу стал предметом инсинуаций на грузинских интернет-сайтах, называющих парламент республики марионеточным, а саму Абхазию не иначе как оккупированной. В обращении, опубликованном в газете «Нужное» за 23 ноября, он говорит, что на протяжении 15 лет добивался признания права Абхазии на независимость и гордился уважением, которое чувствовал к себе в республике. Если же кто-то из вас в этом сомневается, прошу вернуться к рассмотрению этого вопроса и пересмотреть принятое решение. А это письмо считайте в таком случае формальным отказом от аренды предложенного мне земельного участка, пишет российский депутат. Затулин утверждает, что, вопреки слухам и домыслам, ни ему, ни членам его семьи, ни в Абхазии, ни в его родном Сочи ничего не принадлежит, кроме земли, в которой покоятся его родители.
Обзор абхазской прессы подготовил Зураб Аргун Сухуми. Ну а сейчас мы продолжаем цикл материалов, который несколько дней назад начал наш корреспондент Беслан Кмузов. Он посетил села Мегрелия, в которых переселили беженцев из Тбилиси. Слушайте его третий репортаж.
Обещания благоустроить жизнь в Потской Цере раздаются уже давно. Один из беженцев, Давид, рассказывает.
Сюда приезжал мэр, там где были, начальство приезжали, говорили конкретно, объяснили, что начнется Ахудонгез. Есть проект для того, чтобы тут дороги сделать. Те люди, которые будут иметь желание поработать, обучиться сварщиком или какой-то профессии, будут, это все будет.
Но далеко не все согласны жить в Потской Цере, даже после выполнения обещаний властей. Кроме занятости, есть и другие проблемы. Например, как отвезти тяжелого больного на операцию в Тбилиси и там ухаживать за ним. Молодая женщина Нана Квашилава настаивает на том, что при переселении в высокогорный поселок были нарушены их права.
В принципах КН написано, что если дается жилье семье беженцам, они не должны пострадать ни материально, не должна быть опасность здоровьем, а среди нас вы видите, что нам очень трудно.
Мужчины, не только беженцы, но и коренные жители Потхо, на неделю уезжают в Тбилиси или Зугдиди на заработки. Поэтому на улицах в воскресенье мы увидели только играющих в футбол детей. Две команды по три человека гоняли мяч по узкой улице между корпусами. К ним присоединились неожиданно приехавшие из города отцы. Один из них, Кахабер из Гали, говорит, что в Тбилиси он мог заработать.
Я могу сварка хорошо знаю, профессии у меня нет, но знаю, да, там дома, который я в Абхазии жил, сварка есть. Я могу заработать, сварка сделать, больше ничего не могу.
Его друг, отказавшийся назвать свое имя, тоже не бедствовал в Тбилиси.
Нам на базаре что-то картошку или что-то там продавали, это, что-то
на
мы
не
умирали из голода. Да.
Женщины редко выходят на улицу, потому что, с одной стороны, эпатитов Потхо некуда. Нет ни кинотеатра, ни кафе, ни рынка. А с другой стороны, в неблагоустроенном доме много работы. Этерия Джебия как раз убирала одну из комнат, в которой я заметил странные ступеньки, упирающиеся прямо в стену. Оказалось, комнату обустроили в самом центре бывшего фойе общежития.
В эту комнату просто вещи вот так вот валяются, мы не можем не зайти ничего, потому что тут сыро, холодно, вот. Передай вот сыро, это деска.
Дети – особая забота беженцев. Вопреки обещаниям Министерства беженцев и расселения, школу так и не отремонтировали. Стекла в окна классов не вставили, полы остались развороченными. Но большинство детей здесь и не учатся. Ученики средних и старших классов уезжают в школу в городок Дживари. Кахабир говорит, что в Потской Цере у него живут жена и младшие дети.
Да, 16 лет девочка есть у меня. Там теперь есть, я не могу сюда, на школу здесь нормально, ничего нету здесь.
Почти в каждой семье есть дети-младенцы. Взрослые ума не приложат, как кормить их этой зимой. У одной матери осталось лишь немного крупы, которую годовалому малышу хватит только на неделю.
Тут в Потхо находятся многодетные семьи, пенсионеры и больные люди, которые нуждаются в помощи. Семьи нуждаются в хлебе. Дети, которые вот трое детей, четверо детей. двое детей, трудные дети, они нуждаются в поддержке.
Юлия Харашвили из Министерства по делам беженцев признает, что людям было бы легче жить в Тбилиси, чем в Потсху. Но в Тбилиси нет жилого фонда, а расселять людей необходимо.
Поскольку после первого конфликта людей расселяли хаотически, то сейчас по стратегии расселять людей там, где они зарегистрированы.
Но Нана Квашилава говорит, что на самом деле она была зарегистрирована в Тбилиси. Она даже продемонстрировала указ министерства за номером 061-286 от 24 декабря прошлого года о предоставлении семье Квашилава комнаты в казармах Закавказского военного округа.
Оправдывается перед гостями, которые приходят, организации, доноры, заинтересованные нашими вопросами. Перед всеми они говорят одну вещь, что мы все жильцы Западной Грузии. А вы извините, пожалуйста, я из Чамчири. Я жила там, я горжусь этим. И я не имею регистрации зугдидской. У нас нету никакого шанса здесь жить.
Министерство по делам беженцев не рассматривает вопрос переселения беженцев в другие регионы. Но, как говорит Нана Квашилава, одного беженцы все же добились.
Все эти организации, которые пришли, смотря на то, что творится в Потсху, они сделали большое указание Министерству беженцев, чтобы никого сюда не прислать. Из Тбилиси на этих 19 семей исчерпана была программа выселения беженцев. А мы пострадали, вы понимаете?
Я покидал поселок с двояким чувством. С одной стороны, очень хочется сюда вернуться, потому что здесь я увидел человеческое отношение людей друг к другу и надежду коренных жителей, что вместе с беженцами в Потсху и Цере вернется жизнь. Но с другой стороны, человек сам должен решать, где ему жить и вправе добиваться нормальных условий проживания. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Вчера мы рассказывали о прошедшем собрании Союза журналистов самопровозглашенной Республики Абхазия, где был избран новый глава Союза. Однако в рамках одного материала нельзя осветить всю повестку дня собрания. К примеру, весьма интересным было выступление главного редактора газеты «ГАЛ». Именно таковым оно показалось нашему постоянному автору из Сухуми Виталию Шария.
В ходе вчерашнего съезда Союза журналистов Абхазии среди немногочисленных выступлений в прениях, пожалуй, самое большое внимание аудитории привлекла речь редактора, выходящей в Гальском районе общественно-политической газеты «ГАЛ» Нукзара Салакая. Это, как известно, единственное в мире периодическое издание, которое издается наряду с абхазским и русским еще и на мегрельском языке с использованием грузинского алфавита. Газета стала выходить вскоре после войны в 1994 году как орган администрации Гальского района. Но международные организации, сказал в своем выступлении Салакая, с подачи Тбилиси начали оказывать давление на власти Абхазии. Почему, мол, они издают газету на несуществующем языке, хотя на этом языке разговаривают не менее миллиона человек. И это было одной из причин, по которым газета около трех лет не выпускалась. Но затем выход был найден в том, что она стала издаваться не как государственная, а как издание общественной организации «ГАЛ». Вот что говорит Нукзар Салакая.
И по подсказке Тбилиси они всячески препятствовали, чтобы не поднят вопрос мегрельского, чтобы не возникло мегрельского сепаратизма. Но на самом деле жизнь все равно, как родных, не остановишь. Сегодня мегрельский язык уже стал признавать и в России, в Турции. Приезжали к нам в редакции представители интеллигенции из Турции. Недавно была встреча. И из России тоже ученые, два человека были, которые интересовали. Хотелось подчеркнуть в том, что вышло семитомник известного ученого Маманди Зазамем, лексика и слово происхождения мегрельского языка. Ученый Сичинава, Александр Сичинава, сумел создать мегрельскую азбуку.
В последнем номере газеты «ГАЛ» я нашел немало интересного для себя. В районе, хоть и очень медленно, но возрождается культурная жизнь. Но ни для кого не секрет, что Гальский район остается самым проблемным районом Абхазии, начиная с безопасности и качества дорог. Хочется надеяться, что решению хотя бы некоторых из существующих проблем поможет состоявшаяся в среду поездка в район вице-президента Абхазии Александра Анкваба, который провел прием граждан в городе «ГАЛ». пришедшие на прием, просили оказать им материальную помощь, выплатить сберегательные вклады советского периода, помочь с оформлением пенсии, выделением квартир, с ремонтом квартир, крыш частных домов и детского сада в селе Чебурхинч, здания местного спорткомитета, выделением автобуса для сельской школы. В тот же день вице-президент побывал в Газской музыкальной школе и детском саду, в которых идет капитальный ремонт. Его ходом он, впрочем, остался недоволен и потребовал от строителей в кратчайшие сроки устранить все имеющиеся недостатки. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ну а сейчас рубрика «Гость недели». Сегодня у нас в гостях госминистр Грузии по вопросам евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе. С ним беседовал главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Гость недели.
Георгий, выступление Михаила Саакашвили перед депутатом Европарламента, обязательство, которое берет на себя Грузия, можно резюмировать так коротко? Войне конец?
Мы надеемся, хотя всему этому будет конец тогда, когда Россия выведет свои оккупационные войска. Хотя это большой шаг по направлению мира. Надеемся, что, несмотря на то, что мы знаем, что это займет время, дипломатическим, политическим путем мы сможем все-таки урегулировать эту проблему с Россией, и, в конце концов, Россия поймет, что лучше иметь Грузию как надежного соседа, у которого нет проблем со своим северным соседом в плане, так сказать, захвата территории и так далее, и Грузия, которая действительно европейская, цивилизованная, нормальная страна, и надеемся, что если не сегодня, то завтра Россия в этом увидит тоже свой интерес.
Ну, вот смотрите, уже из Москвы следует заявление о том, что Саакашвили нет, разговора не будет, верить ему нельзя. То же самое мы слышим из Сухуми и Скинвали. Что можно ответить относительно гарантий юридических вот этих обязательств, которые принимает на себя Грузия?
Это было не только заявление, но соответствующие письма, как президент сказал в своем выступлении, были направлены генеральному секретарю ООН и ОБСЕ, то есть это официально не только заявление, но и, так сказать, соответствующая, так сказать, оформленная инициатива. А что касается других политических гарантий, то мы надеемся, что если диалог между руководителями России и Грузии состоится, то этот диалог будет под пристальным вниманием мировой общественности.
Ну, смотрите, Москва уже говорит, что она нет. И в этом случае отклоняет всякие инициативы о переговорах. Она не желает общаться с Саакашвили.
В том-то и дело, если бы ситуация была таким, что вот после заявления сразу же Москва была бы готова заявить «да», тогда бы такой большой проблемы бы там не было. Проблема как раз в том, что под нежным давлением мировой общественности Россия должна, в конце концов, прийти к той мысли, что для нее самой важно и выгодно иметь цивилизованный диалог с Грузией. Россия, в конце концов, должна понять, что она не сможет Грузию вернуть в Советский Союз и не сможет свергнуть
демократический... А вы уверены, что у нее есть такая задача?
Да, абсолютно. И не сможет свергнуть демократически избранного президента и правительства.
Следующий вопрос. Михаил Саакашвили настаивает на том, чтобы в ассортимент юридических терминов, которыми пользуется Запад, вошел термин оккупация. Меня интересуют практические последствия такого решения, если оно будет принято. Вы полагаете, что если термин оккупация будет принят, Москва, Россия как-то, в общем, позитивно отреагирует на это и рано или поздно признает свою ответственность?
Да, практически. Во-первых, это юридический вопрос. Сейчас на этой территории, которая занимает российские военные и контролирует, никто реально не отвечает за вопросы. Субъект международного права не отвечает ни за права человека, ни за вопросы охраны имущества, охраны исторического наследия. Кстати, вот что произошло в Вилорской церкви. Это какое-то варварство. Перекрасили церковь грузинскую, поставили российскую вишню церкви и так далее. Это же никто нигде не делал. Такое варварство, что от этого Россия стала еще великой. Она уменьшилась во много раз, делая такие варварские шаги. Поэтому кто-то должен отвечать в связи с этим. Это раз. А второй вопрос, это то, что Россия должна понимать, что оккупировать такую малюсенькую для себя территорию, а для нас огромную территорию, 20% нашей территории, Россия платит все больше и больше в политическом смысле. То есть это стоит России дорого.
В репутационном смысле. Да,
да, да.
Страна-оккупант.
Да. Не говоря о Западе, даже страны СНГ не поддержали в этом вопросе Россию.
Ну да. Георгий, а скажите, вот все-таки, вот есть эта точка зрения Сухуми и Цхинвали на проблему, что Россия не является стороной конфликта, что они субъекты этого конфликта. В чем мой вопрос? Мы знаем о том, что в свое время Россия выступала на стороне Грузии, пыталась...
Грузии? Значит,
ну, конечно, она пыталась вернуть Абхазию, для этого была организована блокада.
А вы честно думаете, что она пыталась вернуть Абхазию?
Вы думаете, нет? Я думаю, что
а
да.
Давайте, просто я несколько фактов. При взятии Сухуми, вы знаете, что участвовали российские войска, планирование проходило в Генштабе.
Нет, это вы берете еще начальные периоды. Я имею в виду уже...
Басаев воевал против нас.
97-й год, я имею в виду, да.
97-й, вы же тоже знаете, что эта так называемая блокада была абсолютно формальной. Вы же знаете.
Да нет, мне кажется, она не была формальной. Ну, хорошо.
Разве можно иметь иллюзии?
Со временем.
Вы представьте, что вот совместно грузинское правительство, российское правительство что-то хочет сделать, чего-то добиться, и они не смогли добиться. Финансово, экономически, политически поддерживали сепаратистов, естественно. Без этой поддержки они бы не выдержали.
Будем считать, что Россия действительно, что бы она ни декларировала, она стояла за этими процессами. Но, тем не менее, вот, предположим, сегодня Россия ушла, признав себя оккупантом, поддавшись давлению со стороны Запада, она вывела свои войска. Что это меняет в вашей ситуации?
Это меняет то, что создаются возможности возвращения 80%. 80% населения, то есть огромное большинство населения, которое...
Каким образом? Что, их пустят обратно, вы считаете?
Нет. Мы не собираемся, так сказать, военным путем, но это временное образование на оккупированных территориях, которые сейчас полностью подконтрольны российским оккупационным войскам, поймет, что у нее нет никаких шансов, что они должны договариваться.
Ну, то есть на добрую волю расчет или на что? На здравый смысл.
Это уже будет дело времени. Мы не только хотим говорить с Россией как с основным партнером в конфликте, но, естественно, с нашим населением, в том числе и с теми людьми, которые являются наши граждане, но ненавидят нас даже. Да, ну, разговаривала за Россию с чеченскими лидерами, да? Разговаривали. Все, мы тоже готовы разговаривать на этом уровне. Но самый главный вопрос, так сказать, вопрос конфликта между Россией и Грузией должен быть решен. Параллельно с этим, естественно, люди, которые жили в Сухуми, или которые сейчас живут, они должны опять помириться. Ну, те, кто смогут помириться.
Но у меня это не вызывает никаких сомнений.
Да?
Последний вопрос, Георгий. Вот эти односторонние обязательства о неприменении силы, они создают возможность для более по времени быстрого вступления Грузии в НАТО?
Я считаю, да, каждый правильный шаг, каждый цивилизованный шаг...
Я имею в виду вот, по аналогии с Турцией, которая тоже имеет территориальные проблемы, но поскольку там также точно есть обязательства о неприменении силы, то в этом случае страна может...
Да, совершенно верно. Я говорю, что каждый цивилизованный шаг, каждый правильный шаг, сделанный Грузией, будет играть на пользу интеграции нашей страны и в НАТО, а в последующем и в Евросоюз, естественно.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Это был госминистр Грузии по вопросам евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе. С ним беседовал главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня в Тбилиси весь день обсуждают вчерашний концерт известного оперного певца Пласида Доминго, который он дал на площади под открытым небом в аджарской столице. Концерт прошел с невиданным для Грузии аншлагом. Его кульминацией стала народная мигрельская песня в исполнении Доминго и 6 лучших оперных голосов Грузии, рассказывает Олеся Вартанян.
Пласида Доминго поет известную мигрельскую песню «Вагьор Куман». На русском текст этой песни звучит примерно так. «Ты меня не любишь, я тебе не нравлюсь, все равно ты останешься для меня самой дорогой». Мигрельско народная песня в исполнении прославленного испанского тенора Пласида Доминго сегодня стала, пожалуй, самой популярной не только в Самигрело, но и во всей Грузии. Небольшие отрывки вчерашнего концерта демонстрируют и обсуждают на телеканалах и в интернете целый день. По просьбе Доминго весь концерт в прямом эфире не транслировали, и, как позже объяснили журналистам, из-за возможных проблем с голосом во время выступления. Но, как оказалось, концерт прошел без единого изъяна при аншлаге, и грузинские телеканалы обещают показать его в новогодние праздники. О том, что батумский концерт Доминго станет большим событием, можно было судить еще задолго до его начала. Более 2000 билетов на выступление Доминго разошли всего за несколько дней. За одно место продолжали буквально драться в интернете всего за несколько часов до начала концерта. Эта мексиканская песня в исполнении Доминго заслужила долгие аплодисменты публики. Выступая в Батуми, Доминго еще раз убедил публику, что заслуженно называется оперным мастером на все руки. Он и пел, и дирижировал. А концерт его был необычным оперным выступлением, а еще и настоящим шоу, которое музыкант создал, постоянно переговариваясь с публикой и удивляя ее неожиданными музыкальными сюрпризами. Сразу после концерта его окружила толпа женщин на каблуках и в вечерних платьях, которые, напрочь забыв о необходимости хранить гламурный имидж, и, расталкивая друг друга локтями, пытались получить у знаменитого тенора автограф. Вместе с Доминго на сцене выступали 6 известных грузинских оперных певцов. До начала концерта одна из них, Нино Сургуладзе, предсказывала.
Это наверняка станет самым красивым событием в нашей истории. Хотя недостатка красивых дней у нас не было и до этого. И в дальнейшем нас ждут не менее важные культурные события.
Уже в следующем году в Батуми собираются провести первый международный фестиваль оперных исполнителей. Услышав об этом, Пласида Доминго пообещал журналистам приехать непременно. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Деймис Паландов. Всего вам доброго. До завтра. This is